Третий принцип. Предоставьте вашим лучшим людям работать в областях, где у вас наибольшие возможности, а не наибольшие проблемы. В начале 1960-х Р.Дж. Рейнольдс и Филипп Моррис извлекали большую часть своих доходов на внутреннем рынке. Подход Р.Дж. к международному бизнесу был таков. Если кто-то там хочет купить у нас пачку Camel, пусть позвонят. У Джо Калмана из Филипп Моррис был другой подход. Он видел в международном рынке долгосрочные перспективы роста, которые едва ли можно было найти где-то еще. Несмотря на то, что продажи компаний в других странах составляли менее 1% от общего объема продаж. Калман начал раздумывать о наилучшей стратегии для зарубежных рынков, и его осенила блестящая идея. Это был не вопрос «как», а вопрос «кто». Он назначил своего первого заместителя Джорджа Вайсмана отвечать за международные рынки. В тот момент этот сектор практически не приносил компании денег. Маленький экспортный отдел, кое-какие инвестиции в Венесуэле, кое-что в Австралии и небольшие операции в Канаде. Когда Джо назначил Джорджа отвечать за международные рынки, многие задались вопросом, что же он натворил, сказал один из коллег Вайсмана. Я не мог понять, то ли меня сместили, то ли скинули, то ли вообще выкинули, говорит Вайсман. Сначала я управлял 99% компании, а теперь мне досталось меньше одного. Но как написал журнал Forbes 20 лет спустя, решение Калмана назначить Вайсмана ответственным за такую маленькую долю их бизнеса было гениальным предвидением. Учтивый и образованный Вайсман был идеальным кандидатом, чтобы развить бизнес на таких рынках, как Западная Европа. И он превратил веренный ему отдел в крупнейшее и самое быстро растущее подразделение компании. Под руководством Вайсмана Marlboro стали самыми продаваемыми сигаретами в мире за 3 года до того, как они стали номером 1 в Америке. Р.Дж. против Филипп Морриса является отличным примером того, как великие компании всегда предоставляют своим лучшим специалистам работать там, где наибольшие возможности, а не наибольшие проблемы. Компании прямого сравнения склонны делать прямо противоположное. Игнорируя тот факт, что, борясь с проблемами, вы можете достигнуть хороших результатов. Но добиться выдающихся результатов вы можете, только реализуя все свои возможности. Есть важное следствие этого принципа. Когда вы решаете продать ваши проблемы, не делайте это вместе с вашими лучшими людьми. Имеется в виду, если вы хотите, например, избавиться от проблемных подразделений, продав их. Это один из маленьких секретов преобразования организаций. Когда ключевые места на корабле занимают ваши лучшие люди, они всегда поддержат смену курса. Например, когда Кимберли Кларк продала комбинаты, Дарвин Смит всем дал понять: возможно, компания избавится от своего целлюлозно-бумажного бизнеса, но она сохранит лучшие кадры. Многие из наших лучших специалистов работали на комбинатах, и вдруг эти бриллианты из нашей короны пошли с молотка. Все стали спрашивать: «А как же я?» – рассказывал Дик Отчер. И Дарвин говорил: «Нам нужны все талантливые менеджеры, мы сохраним их». Несмотря на то, что у этих специалистов было мало опыта работы с товарами народного потребления, Смит перевел в этот отдел всех лучших менеджеров. Мы встретились с Диком Апертом, руководителем, который провел большую часть своей жизни, работая в подразделении Кимберли Кларк, которое занималось производством бумаги и которое было продано, чтобы обеспечить средства для инвестиций в потребительские товары. Он говорил с гордостью и оживлением о трансформации Кимберли Кларк и о том, как им хватило ума продать все производство и инвестировать все деньги в потребительские товары, и как это стало поперек горла Procter & Gamble. Я никогда не возражал против решения продать подразделение, которое занималось производством бумаги, сказал он. В то время мы избавились от всех комбинатов, и я был абсолютно с этим согласен. Задумайтесь об этом. Если в вашей команде лучшие люди, они хотят участвовать в создании чего-то великого. И Дик Апперт понимал, что Кимберли-Кларк может стать великой компанией, только продав подразделение, в котором он проработал большую часть своей жизни. Филипп Моррис и Кимберли-Кларк иллюстрируют последний, очень важный вывод, касающийся нужных компаний людей. Мы обратили внимание на то, что высшее руководство каждой из великих компаний находится на пятом уровне, в особенности во время перехода от хорошего к великому. Не каждый руководитель в команде достигает пятого уровня и становится похожим на Дарвина Смита или Колмана Моклера. Но все ключевые члены команды всегда превращают свои амбиции в амбиции компании. Это предполагает, что либо у них есть потенциал пятого уровня, либо они способны успешно работать с руководителями пятого уровня. Вы, возможно, спросите, а какова разница между членом команды пятого уровня и просто хорошим солдатом? Член команды пятого уровня не просто слепо подчиняется. Он сам является настоящим лидером, настолько увлеченным и талантливым, что, как правило, становится лучшим в мире специалистом в своей области. Каждый член команды должен быть способен отдавать достаточно сил работе в команде. И только тогда компания сможет добиться действительно выдающихся результатов. На самом деле, один из основных факторов, позволяющий компании перейти от хорошего к великому, выглядит несколько парадоксально. Вам нужны руководители, которые будут обсуждать и спорить, иногда ожесточенно спорить в поисках наилучших решений. А с другой стороны, притворяя решения, выступят единой командой, невзирая на расхождение мнений и собственные интересы. Одна из статей о Филипп Моррис так характеризовала эпоху Калмана. «Эти парни никогда друг с другом не соглашались. Они спорили по каждому поводу. Они готовы были убить друг друга. Они вовлекали в спор всех, кого могли и чье мнение ценили. Но когда приходило время принимать решение, они всегда были наготове. Это и был Филипп Моррис». «Неважно, сколько они там спорили», — говорит один из руководителей Филипп Морриса. «Они всегда искали наилучший выход. И в итоге каждый поддерживал принятое решение. Все споры были только защитой интересов компании, а не проявлением чьих-то личных амбиций». Сначала кто? Великие компании, великая жизнь. Каждый раз, когда я читаю лекцию о результатах нашего исследования, кто-нибудь обязательно поднимает тему личных издержек руководителей компании при переходе от хорошего к великому. Другими словами, можно ли создать великую компанию, прожив при этом великую жизнь? Да. И ответ на этот вопрос в этой главе. Я общался несколько дней с одним из руководителей Gillette и его женой во время конференции высших руководителей в Гонконге. Я спросил, считают ли они, что Колман Моклер, глава компании, который в значительной степени ответственен за выдающиеся результаты Gillette, прожил великую жизнь. И они сказали, что в жизни Колман больше всего на свете любил три вещи – семью, Гарвард и Gillette. Даже в самый тяжелый и напряженный период, в середине 1980-х, когда компании угрожало поглощение, и невзирая на растущую глобализацию бизнеса Gillette, Моклер сохранял в своей личной жизни удивительный баланс. Он проводил достаточно времени с семьей, не так часто работал по вечерам и в выходные. Он посещал церковь, продолжал активно работать в управляющем совете Гарварда. Когда я спросил, как же ему все это удавалось, мой собеседник сказал: «Ну, для него это было нетрудно. Он имел такую удивительную способность окружать себя нужными людьми и подбирать им соответствующие позиции, что у него просто не было необходимости находиться там самому день и ночь. Это и был секрет его успеха и его способности находить время для личной жизни». Мой собеседник даже сказал, что встретить Моклера в ближайшем хозяйственном магазине можно было так же часто, как и в офисе. Ему действительно нравилось заниматься домашней работой, чинить что-то. У него всегда находилось время для такого отдыха. Затем жена моего собеседника добавила: «Когда Колман умер, и мы все пошли на похороны, я оглянулась вокруг и поняла, сколько же его окружало любви. Это был человек, который все свое время проводил с людьми, которые любили его, любили то, что они все вместе делали, любили друг друга, дома, на работе, в его благотворительной деятельности, везде». Тогда я понял одну вещь. В командах руководителей великих компаний всегда было нечто, что трудно описать, но что явно отличало их от других. Завершая мое интервью с Джорджем Вайсманом и с Филипп Моррис, я сказал: «То, как вы описываете вашу работу в компании, похоже на историю любви». Он хмыкнул и ответил: «Да, если не считать мою жену, то это действительно была самая сильная страсть моей жизни. Я не думаю, что многие поймут то, о чем я говорю, но мои коллеги поняли бы». Вайсман и многие другие руководители из его команды имели кабинеты в компании и регулярно приходили на работу даже после того, как они формально вышли на пенсию. Один коридор в головном офисе компании называется «Холл волшебников бывшего города».
Игра слов. Аллюзия на название известной книжки «Волшебник страны Оз».
Это коридор, по которому Вайсман, Калман, Максвелл и другие продолжают приходить в свои офисы просто потому, что им нравится проводить время друг с другом. Аналогичным образом Дик Апперт из Кимберли-Кларк сказал в беседе с нами: «Никто никогда за все 41 год моей работы в компании не сказал мне недоброго слова. Я благословляю тот день, когда меня наняли на работу, потому что я работал с замечательными людьми. Хорошими, очень хорошими людьми, которые всегда уважали друг друга». Члены управленческих команд великих компаний стали и остаются друзьями на всю жизнь. Очень часто они поддерживают контакты друг с другом спустя годы или даже десятилетия с того времени, когда они работали вместе. Их рассказы о переходном периоде удивительны, потому что очевидно, что как бы трудно им ни приходилось, им это нравилось. Им нравилось работать друг с другом, и они не могли дождаться того момента, когда встретятся снова. Многие менеджеры назвали годы перехода от хорошего к великому лучшими годами своей жизни. Они не просто уважали друг друга, они стали соратниками, братьями по оружию. Верность принципу «сначала кто?» возможно, то самое звено, которое соединяет великую компанию и великую жизнь. Неважно, чего мы смогли добиться в жизни, но если мы проводим большую часть нашего времени с людьми, которых не любим и не уважаем, у нас, возможно, далеко не лучшая жизнь. Если же большую часть времени мы проводим с людьми, которых любим и уважаем, с людьми, которых желаем видеть вокруг себя и которые никогда нас не разочаруют, у нас наверняка замечательная жизнь, вне зависимости от того, чем мы занимаемся. Руководители великих компаний, которых мы интервьюировали, вне всякого сомнения любили то, чем они занимались. В основном и потому, что они любили тех, с кем они это делали. Основные выводы. Руководители великих компаний начали преобразование с того, что набрали нужных команде людей и избавились от людей ненужных. И только потом решили, куда они поплывут. Основная идея этой главы – это не только вывод, что кадры решают все. Основная идея в том, что вопрос «кто» важнее вопроса «что», важнее видения, стратегии, организационной структуры, тактики. Сначала «кто», затем «что». Это твердый принцип, которому неизменно следовали руководители великих компаний. Компании, которые мы использовали для сравнения, часто следовали модели «гений и тысяча помощников», в которой талантливый руководитель выбирает видение того, что должно быть сделано, а потом набирает команду способных помощников, которые притворяют это видение в жизнь. эта модель перестает работать, как только гений уходит. Руководители великих компаний строги, но не жестоки в принятии решений относительно персонала. В своей деятельности они не опираются на сокращение и реструктуризацию для того, чтобы добиться результатов. Компании прямого сравнения гораздо чаще прибегают к сокращениям. Мы выдвинули три принципа, которые помогают быть строгим в кадровых вопросах. Первый принцип. Если сомневаетесь, не нанимайте, продолжайте искать. Следствие. Наиболее сдерживающий ваш рост фактор – это ваша неспособность привлечь достаточное количество нужных специалистов. Второй принцип. Если необходимо принять жесткое решение по отношению к сотруднику, действуйте. Следствие. Удостоверьтесь сначала, что человек не оказался не на своем месте. Третий принцип. Сделайте так, чтобы ваши лучшие люди работали в наиболее перспективных областях, а не занимались решением ваших наибольших проблем. Следствие. Если вы хотите продать ваши проблемы, не продавайте их вместе с вашими лучшими людьми. Управленческие команды великих компаний состоят из людей, ожесточенно спорящих по поводу решения, но действующих единой командой при его осуществлении, невзирая на личные амбиции. Неожиданные выводы. Мы не обнаружили взаимосвязи между оплатой труда руководителей и результатами, которых добиваются компании. Вознаграждение служит не тому, чтобы заставить неправильных людей делать правильные вещи, но тому, чтобы привлечь и удержать достойнейших. Старый трюизм «люди – ваш основной ресурс» неверен. Не люди – ваш основной ресурс, а подходящие люди – ваш основной ресурс. Подходит ли вам человек – вопрос скорее его характера и способностей, а не его знаний, опыта или образования.